Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Yeah. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 5-й седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шургуновым. Далее мы предложим вашему вниманию беседу иерея Антония Лакерева на 11-ю главу Евангелия от Иоанна Богослова. Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худиев.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 35-е зачало, глава 9, с 39 стиха по 10, 9 стих. «И сказал Иисус: Нас вот пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: Неужели и мы слепы? Иисус сказал им: Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчи, но перелазит инуди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. На суд пришел я в мир сей, говорит Господь. Он пришел возвестить истину, чтобы открылись помышления сердец многих. Эту истину Господь раскрывает через образ чуда исцеления слепорожденного, который он только что совершил, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Это относится к отдельным людям и к целым народам. Он свет во откровении языков. Люди, сидящие во тьме, увидели свет великий, а слепота помрачила взор Израиля. Господь исцеляет духовно слепых людей, приходящих к Нему, чтобы вывести их из тьмы в чудный свой свет. Те же, кто обольщается своей собственной мудростью, отвергает божественные откровения, остаются во тьме неведения. Проповедь креста была безумием для тех, кто своей мудростью не познал Бога. Услышав это, фарисеи сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Они понимают, что народ сей невежда в вере, но они-то обладают познаниями, в которых нет им равных. Однако то, чем они хвалятся, оказывается их позором и гибелью. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха», — говорит им Христос. «Если бы они были слепы, с них был бы иной спрос. Но ныне времена неведения миновали, и хуже всего — сознательное отвержение света. Если бы они сознавали свою слепоту, то приняли бы Христа как своего поводыря и не имели бы на себе греха. Но как они говорят, что видят, то грех остается на них. Они обладают знаниями, они научены закону и думают, что видят путь лучше, чем сам Господь, потому грех остается на них. Но как опасна может быть слепота слепых вождей, воображающих, что они видят? Мы слышим, как фарисеи всех времен говорят: мы видим. Больше надежды на спасение для мытарей и блудниц, чем для таковых. Фарисеи утверждали, что они пастыри церкви, а Христос пришелец со стороны, и потому народ с ними против Него. Господь показывает, кто суть истинные пастыри, а кто лжепастыри, предлагая им испытать себя. Он подчеркивает весомость и непреклонность того, что он говорит. «Аминь, аминь, глаголю вам». Он утверждает, что мы живем среди воров и разбойников. Вор и разбойник – это тот, кто не входит дверью во двор овчий, потому что не имеет законных оснований для этого, но перелазит Индия в другом месте. Как усердны враги церкви в осуществлении своих коварных замыслов. Глядя на них, мы должны бы устыдиться своей расслабленности и трусости в служении Богу. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Есть немало таких, кто не воры и разбойники, а наемники, те, кто небрежет в исполнении своего долга. Из-за этого небрежения Христово стадо терпит великий урон. Наемник тот, кому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, потому что на самом деле он не родит о овцах. Недобрые пастыри человечества, сами воры и разбойники и волки, но и в церкви есть недобрые пастыри, с недобрыми принципами жизни и недобрым пастырством, что заставляет тех, кому верено попечение о душах, предавать это доверие во времена испытаний в мирное время, не слишком обременять себя заботой о нем, а то, что они наемники и не брегут о овцах. Благо мира сего для них большее благо, чем то, что предлагает Христос. Овцы Христовы недороги им, и они не заботятся о их душах. Они ищут своего, а не Христова. Что удивительного в том, что они бегут, когда приходит волк. Те, кто заботится о своей безопасности больше, чем об исполнении своего служения, становятся легкой добычей сатанинских искушений, и как ужасны последствия этого. Волк расхищает овец и разгоняет их, и все стадо в смятении. Вся история церкви от первых гонений ересей до нашего века и до явления Антихриста свидетельство этому. Вор, как и волк, приходит украсть, убить и погубить. Тех, кого они воруют у Христа, они убивают духовно. Обманщики душ, убийцы душ, и наемники все такие же. Но Христос, пастырь добрый, пришел, чтобы дать жизнь овцам, чтобы вдохнуть в нас полумертвых от грехов жизнь, чтобы мы имели ее в полноте, больше, чем мы способны просить или помыслить, с избытком. Он пришел дать нам больше и лучше, чем жизнь, вечную жизнь. И потому пастырь добрый душу свою, жизнь свою полагает за овцы, чтобы дать им свою жизнь». Церковь Божия – словесное стадо, каждая Христова овца куплена для Него дорогою ценою, и мы должны быть готовы души свои положить за Него. Христос знает своих овец, Он знает, кто Его овцы, а кто нет. Он знает своих овец, несмотря на все их многие немощи, и знает козлищ и волков, несмотря на то, что они часто в благообразной овечьей шкуре. Он знает своих, и его овцы знают его. Те, кто Христовы, знают его голос и идут за ним, но они никогда не пойдут за чужим. Они бегут от него, потому что не узнают голоса чужого. Те, кто подлинно Христовы овцы, будут следовать своему пастырю внимательным оком веры и будут очень осторожными к приближению чужих. Христос зовет своих овец по имени и ведет их зеленым пастбищем, к райскому цветению жизни. Пастырь добрый питает своих овец словом истины, таинствами, благодатью, любовью. «Я есть дверь», — говорит Христос, — «кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Христос — единственная дверь, которая дает возможность людям прийти к Богу. Он хранит вхождение и схождение наши отныне и до века.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас об 11 главе Евангелия от Иоанна. В предыдущей, 10, в самом конце, евангелист Иоанн пишет о том, что Иисус уходит за Иордан где-то зимой 29-30 годов. Здесь по месяцам очень трудно расположить конкретные моменты, но во всяком случае, по крайней мере, сезон евангелист Иоанн называет. Итак, Иисус удаляется из Иерусалима, уходит за Иордан, и по целому ряду сообщений, в первую очередь Евангелия от Иоанна, мы понимаем, что это происходит из-за открытой враждебности, из-за того, что идет уже подготовка к процессу, следственные действия, направленные на то, чтобы найти обвинение против Иисуса. Знаете, евангелисты ведь пишут о том, что Синедрион искал свидетелей против Иисуса в ту ночь, когда его судили, но вообще говоря, это, скорее всего, только второстепенная деталь, а на самом деле это началось значительно раньше. Скажем, здесь в 11 главе ученики спрашивают у Иисуса, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, что ты собираешься опять туда возвращаться. К слову сказать, и Талмуд рассказывает нам о том, что месяца примерно за полтора до распятия, то есть как раз примерно тогда, когда у нас начинается Великий пост, Синедрион, иудейские религиозные власти начали рассылать соглядатаев, которые следили за Иисусом, и специальных людей, которые расспрашивали, собирали свидетельства. В нашей практике мы хорошо себе представляем, я думаю, как это бывает, когда начинаются поиски доказательств, когда обвинение уже готовится. И вот зима 29-30 годов – это время, когда вокруг Иисуса сгущается вот эта атмосфера попыток его обвинить, атмосфера, в которой все время где-то рядом люди, которые ищут доказательства, которые спрашивают, а что он вам говорил, а не говорил ли он чего-нибудь там противозаконного или против римской власти или еще чего-нибудь, все время это происходит. Иногда, когда Иисус говорит что-то, что не нравится иудеям, они уже вспыхивают и пытаются его линчевать, устроить это как самосуд и побить его камнями, так что, может быть, только страх перед римскими властями удерживает их. И вот Господь находится за Иорданом вместе практически на границе пустыни. Там никто не живет, туда не ходит, поэтому шпионы и лазутчики, соглядатые Синедриона, и там он и его ученики относительно спокойно могут провести некоторое время. Многие люди думают, что он ушел уже надолго, и на Пасху в Иерусалим не придет, поэтому чуть позже мы увидим, что удивляются люди, которые встречают его в окрестностях Иерусалима. У Господа Иисуса явным образом, по свидетельству многих евангелистов, были друзья, которые друзьями его были, а в сюжет евангельского повествования либо не попали вовсе, либо попали совсем краем, и иногда буквально названы одним словом, как Иосиф Аримафийский, или как человек, который нес кувшин воды, и это было тайным конспиративным паролем, по которому ученики узнали его, пошли, нашли у него там горницу, где совершается тайная вечеря. Или еще какие-то люди, которые, там, женщины, которые становились его учениками и так далее. И вот еще одна такая семья из брата и двух сестер, Лазарь и Марфа и Мария, которые жили в Вифании и были друзьями Иисуса. Лазарь тяжело заболел. Ну, вообще говоря, в этом нет ничего удивительного. Люди, в принципе, болеют, и в то время средняя продолжительность жизни была совсем краткой, в среднем порядка 30 с чем-то лет. Вот, довольно естественным образом он заболел, и ожидается, что он вот-вот умрет. Сестры Лазаря посылают сказать об этом Иисусу. Надеюсь, может быть, что Иисус придет, может быть, как-то что-то иначе, по-другому будет происходить. Во-первых, обращают на себя внимание совершенно удивительное свидетельство евангелиста Иоанна, которое говорит: Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Иногда проскальзывает у евангелиста Иоанна какие-то такие вещи, которые вдруг, как такая яркая искра, обозначают для нас полноту человеческой природы. Как в 4 главе он рассказывает о том, что он устал, сидя у колодца, так здесь вот мы видим Иисуса, который способен любить своих друзей. И это оказывается чрезвычайно важной вещью, настолько, что даже страх смерти, даже опасность не перевешивают этого. Поэтому, узнав о болезни Лазаря, Христос говорит ученикам: не бойтесь, это болезнь не к смерти, к славе Божьей, и остается там, где он был. И через еще пару дней говорит: теперь мы пойдем в Иудею. Ученики, как я уже сказал, знают о том, что там вокруг него плетутся какие-то интриги, собираются доказательства и улики для того, чтобы осудить его на смерть. И поэтому они спрашивают: только что тебя там пытались убить, и ты туда идешь. На что Господь говорит о том, что все должно происходить в свое время. Кто видит свет мира сего, тот идет в свете и не спотыкается. Он говорит ученикам иносказательным образом: Лазарь уснул. И ученики радуются, думают, что ну хорошо, раз уснул, значит, ему стало полегче, вот выздоровеет. На это Господь уточняет: нет, он умер. Он умер по-настоящему. Но теперь вы увидите нечто для нас важное. И вот они направляются в Иудею, но прежде чем двинуться дальше, мне кажется, чрезвычайно важно для нас обратить внимание на 16 стих. В нем один из учеников Иисуса, Фома, которого по нелепому стечению обстоятельств почему-то пытаются называть неверующим, и он у нас такой образец сомневающихся, совершенно без всякого основания. Фома – это человек, который в этой ситуации говорит ученикам: так, он идет в Иудею, и для него это смертельно опасно. Пойдем и мы умрем вместе с ним. Во-первых, Фома понимает, ну, видимо, и остальные ученики тоже, и уж тем более сам Иисус, до какой степени опасно это путешествие. А во-вторых, Фома — это тот человек, который говорит: «Хорошо, если он идет на смерть, значит, мы пойдем с ним, значит, мы пойдем по этому пути». Это Фома, который действительно человек, который очень любит Иисуса. И это может быть гораздо важнее для нас знать о нем, чем та история, о которой мы еще будем говорить, когда дочитаем Евангелие до уверения Фомы. Вот это человек, который говорит себе и другим: раз Иисус отправляется в очень опасное путешествие, мы пойдем в это же опасное путешествие, чтобы быть с ним. Ну, вообще говоря, всем ученикам Иисуса это надо осознавать, что часто, как бы нам этого не хотелось, путь за Иисусом оказывается трудным, иногда и опасным, но мы идем не потому, что он легкий и приятный, а потому, что это путь за Иисусом, а не за какой-нибудь фикцией. И вот Иисус с учениками возвращаются в Иудею, приходят в Вифанию, находят уже поминки, плакальщиц, похороны уже прошли, а иудеи хоронят в тот же день, когда человек умрет. И вот Марфа, сестра Лазаря, говорит Иисусу: «Вот если бы ты был здесь, может быть, и не умер бы, брат мой». На что Христос говорит ей слова, которые одновременно следует прочитать в масштабе глобальном и в очень конкретном. Потому что Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Воскреснет брат твой». Важно, что это, конечно, относится ко всем верующим в него. Иисус говорит о себе. Он воскресение и жизнь. Смерть не становится для верующих в него последним трагическим рубежом, за которым ничего нет. Да, в нем, в Иисусе, через Иисуса, благодаря знакомству с Иисусом, любви к нему и ученичеству у него, да, мы идем дальше, проходим за этот рубеж каким-то непостижимым образом, описывать который Евангелие совершенно не собирается. Это одно. И второе, точно так же эти слова имеют очень конкретный смысл, потому что они сказаны о Лазаре, который доверял Иисусу: «Верующий в меня и живущий не умрет вовек. Доверяешь ли ты мне?» — спрашивает он Марфу. И она говорит ему: «Да, Господи, верю, что ты Сын Божий, грядущий в мир». И вот, собственно, при подготовке к воскрешению Лазаря ничего иного не обсуждается. О том, что было в сердце Лазаря, своего друга, Иисус знает, мы нет. Марфа говорит Иисусу о своем доверии, о своей вере. И тогда мы видим, что вот действительно возвращается жизнь, возвращается к жизни Лазарь. Многое, конечно, хотелось бы обсудить, спросить, а каков он был, все ли он делал правильно, был ли он там достойным, был ли он отличником боевой или политической подготовки, или у него были какие-нибудь неправильные взгляды или поступки. Не об этом идет разговор. Иисус есть воскресение и жизнь настолько, насколько мы готовы довериться ему в этом. Вообще Евангелие часто говорит о встреча с Иисусом и о воскрешении жизни как о начале жизни, как о начале праведного пути к Богу. Это, мне кажется, тоже чрезвычайно важно. И вот Иисус приходит к тому месту, где Лазарь похоронен, плачет о нем. Потрясающе важные слова. Явно совершенно евангелист Иоанн не имел в виду предъявить нам этот факт. Для него он был само собой разумеющимся. Но, понимаете, мы так часто пытаемся нарисовать себе Бога как совершенно бесстрастный чурбан, где-то там на облаке засевший, да, что забываем слова там повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой. Мы часто клевещем на Бога, утверждая, что Он совершенно бесстрастен и не способен жалеть, не способен сострадать. Ну вот, мы видим Иисуса, который плачет о своем друге, который плачет о том, что человек умер, жил и умер. И Иисуса, который не согласен на это, понимаете, вот это сострадание Бога в Иисусе Христе – вещь, о которой очень, очень важно помнить, особенно когда тяжело и страшно, и больно. И вот у этой могилы Иисус, опираясь, скажем так, дерзнем сказать, опираясь на доверие Марфы, на доверие Лазаря, который был его другом, говорит: «Лазарь, выходи». «Лазарь, выходи», и он выходит. Потрясающее совершенно событие. Надо заметить, это не первое воскрешение мертвого, которое совершает Иисус. И не первое воскрешение мертвого, которое вообще имело место в священной истории. Но есть у него и некоторая особенность. Оно совершается словом и совершается в молитве, которую Иисус обращает к Отцу Небесному. Удивительным образом он молится и говорит: «Господи, вот, ну ты меня слышишь, и я знаю, что ты меня слышишь, но для того, чтобы могли поверить окружающие, для окружающих, я говорю эти слова, услышь меня». Тем самым Иисус пытается включить окружающих людей в эту свою молитву, чтобы мы вместе с ним обращались к Отцу Небесному. И это совершенно исключительной важности картина. Вообще говоря, весь смысл и содержание, скажем, христианского богослужения, всей нашей молитвы, всех наших обращений к Богу только в этом. Вместе с Иисусом, рядом с Иисусом. То, что он делает для того, чтобы мы могли включиться в этот его диалог с Отцом Небесным. Следовательно, для нас это означает, что нужно пытаться усиливаться, действительно включиться в эту молитву. Между прочим, обратите внимание, что включиться в молитву Иисуса об воскрешении Лазаря для окружающих означает вместе с ним плакать и скорбеть о Лазаре и жалеть. Это относится, конечно, и ко всем ученикам Иисуса во всех жизненных обстоятельствах, в которых мы оказываемся. И в заключение 11 главы евангелист Иоанн говорит о том, что с одной стороны множество людей, ставших свидетелями воскрешения Лазаря, поверили Иисусу, и весть о том, что он воскресил умершего Лазаря, разнеслась моментально, как степной пожар по Иерусалиму, и многие люди совершенно по-другому посмотрели на Иисуса, на то, что он делает и на то, что он говорит. Это одна сторона, а вторая – то, что думают об этом фарисеи и всяческие книжники, которые собираются на совещание и испуганно говорят: этот человек творит много чудес, вот сейчас весь мир пойдет за ним. Для них это страшно, потому что они больше всего боятся бунта, боятся восстания против римской оккупации. Ведь если речь идет о Избавителе, Спасителе, Христе, которого пришлет Бог избавить народ свой от рабства язычникам, это подразумевает, что римская иго будет сброшена. Значит, это будет восстание, значит, это будет война. Ну, а для фарисеев и саддукеев, в общем, для всего Синедриона, этой верхушки храмовых законников, ну, они гораздо меньше надеются на Бога, чем на силу римского оружия. Поэтому они считают, что любой такой бунт будет означать карательную экспедицию и смену элит, как уже неоднократно бывало, в том числе и за довольно короткий период римского владычества, когда из-за тех или иных беспорядков, непокорности, отказа платить налоги и так далее, римляне меняли первосвященников, проводили иногда массовые зачистки среди населения Святой Земли, и поэтому для Синедриона в первую очередь эта опасность бунта означает, что они должностей лишатся, а не то, что в этом бунте там сильные люди пострадают. Ну вот, и первосвященник Каяфа говорит удивительные тоже слова, которые, с одной стороны, имеют очень конкретный политический смысл, а с другой стороны, прозвучали, как пишет евангелист Иоанн, в совершенно ином сущностном контексте. Каяфа говорит: ну что, неужели вы не думаете, что лучше нам, пусть и не очень-то справедливо и без особых доказательств, убить этого человека, лишь бы бунта не было, чтобы он умер за весь народ, который мог бы от этого пострадать. Хотя, конечно, Каяфа имеет в виду, в первую очередь, свои доходы от валютно-обменных операций в храме. Но ровно так же эти его слова, чтобы этот человек умер за народ, действительно относятся к тому, что происходит с Иисусом, который берет на себя нашу человеческую смерть. И происходит это для того, чтобы дать нам путь к жизни, путь спасения. И после этого, собственно, наступает уже кульминация, потому что, приняв это предложение Каяфы, фарисеи и книжники начинают уже искать техническую возможность осуществить свой замысел. До этого они искали доказательств, улик, обвинений и так далее. Сейчас они уже думают о том, как бы его так схватить, чтобы не вызвать сопротивление учеников, чтобы его не отбили при аресте. И дальше уже доказательства вины будем искать потом.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
С самого начала карантина социальные сети полны конспирологических теорий о том, кто, как и зачем организовал панику вокруг коронавируса и какие зловещие планы тайных сил за ней стоят. Люди, искренне думающие, что открывают нам глаза на страшную правду, разгоняют по сетям сообщения о жутких чипах, которые Билл Гейтс закачивает людям в вены под видом вакцины, о загадочных них, которые контролируют правительство в России, Штатах и Китае во всем мире. Среди людей, разоблачающих глобальные заговоры, увы, немало христиан. В чем вред и опасность конспирологии? Она вредна во многих отношениях, не в последнюю очередь тем, что заполошные крики «волки, волки» подрывают бдительность к реальным волкам. В самом деле, довольно обычный способ сетевой риторики – доводить утверждения, которые хотят оспорить, до абсурда. Обычно это делается открытыми оппонентами с нескрываемой иронией, но мы можем видеть, как это делают и люди, полагающие себя сторонниками и с глубоко серьезным видом, что, конечно, производит гораздо больший эффект. Возьмем, например, «Добрый клуб», который Никита Сергеевич Михалков упоминает в своей нашумевшей передаче. И очень хороший подробный разбор сделал священник Георгий Максимов, но мы сейчас остановимся на другом. Реален ли добрый клуб, в который входят богатейшие люди мира? Тот же Билл Гейтс, Джордж Сорос, Тед Тернер и другие. Да, и об этом пишут в открытых источниках, это не тайна. Считают ли члены этого доброго клуба, что Земле угрожает перенаселение? Да, основатель CNN Тед Тернер даже сравнивал последствия перенаселения и той климатической катастрофы, которой оно приведет, с последствиями ядерной войны. Он полагает, что если не принимать никаких мер, перенаселенную Землю постигнет массовый голод, цивилизация рухнет, выживут только те, кто прибегнут к каннибализму. Поскольку люди полагают такую мрачную перспективу совершенно реальной, они считают, что человеколюбие и ответственность требует бороться за сокращение рождаемости. Официальный сайт фонда Билла и Мелинды Гейтс пишет о своей работе по продвижению планирования семьи, особенно в развивающихся странах. Тот же официальный сайт пишет о миллионах долларов, выделенных International Planned Parenthood, крупнейшей сети абортариев, продвигающей аборты по всему миру. Билл Гейтс лично выступает против законодательных инициатив, направленных на сокращение возможностей для абортов. У «Доброго клуба» есть вполне определенная идеология, и есть большие, даже очень большие деньги, которые вкладываются в ее продвижение по всему миру. Это идеология, которую можно охарактеризовать как антисемейную и антинаталистскую, то есть рассматривающую деторождение как зло, с которым надо бороться. В эту идеологию очень хорошо укладывается продвижение абортов и заведомо бесплодных форм сексуального поведения, давление на традиционную семью, где происходит деторождение, при помощи различных методов. В частности, ювенальной юстиции, которая рассматривает многодетность, если не как преступление, то как что-то крайне подозрительное. Создание под предлогом борьбы с семейным насилием такого положения дел, при котором семейный статус является большой уязвимостью для мужчины, так что безопаснее вообще не вступать в брак. Горькая и озлобленная феминистская пропаганда, которая видит в мужчинах вообще свиней и насильников, а в семье – место патриархального угнетения. Лозунг «меньше народа, больше кислорода» вполне реален и актуален, его провозглашают богатые и влиятельные люди. Стоит заметить, что для этих людей церковь, как и любая консервативная религиозная община, естественный противник. Церковь поддерживает семью и детей, а вот на извращение, тем более аборты, смотрит с резким неодобрением. Конечно, адепты либерализма могут искренне и бесплатно полагать аборты или калечащие операции по перемене пола великим благом. Но чтобы активно продвигать такие взгляды, нужна политическая воля и финансовая поддержка. Неизбежно возникают вопросы, кто стоит за продвижением по всему миру абортов, извращений и антисемейных законодательных инициатив, и что им нужно. Как можно нейтрализовать эти вопросы? Есть очень простой и эффективный метод. Утопить их в мутном и бурном море злокачественного конспирологического бреда. Тогда, если вы станете задавать неприятные вопросы о том, нужно ли нам в России принимать финансируемые членами «Доброго клуба» инициативы по сокращению рождаемости и подавлению семьи, вам сразу ответят: «А, вы из этих конспирологов, которые верят в то, что Билл Гейтс хочет всех убить жидкими чипами, ха-ха-ха». Нет, я не верю в жидкие чипы. Я также не верю в то, что Гейтс или другие члены «Доброго клуба» намерены убивать уже рожденных детей. Никаких доказательств этому нет, и мне представляется это крайне неправдоподобным. Я полагаю, что эти люди искренне уверены в том, что благодетельствуют человечеству, и они вовсе не являются сознательными дьяволопоклонниками, которые повсюду тащат обожаемые ими три шестерки. Так бывает. Великое зло творится людьми, которые уверены, что творят великие и остро необходимые благодеяния человечеству. Большевики, как и французские революционеры до них, могли искренне верить в то, что несут человечеству великие блага и избавляют его от великих бед. Желание изобразить антихристианского идеолога сознательным сатанистом понятно, оно сильно упрощает картину мира. Но это было бы неверно. Неверно в нравственном отношении приписывать человеку грехи, в которых он не виноват. Неверно в практическом отношении, потому что подрывает доверие к правдоподобным и обоснованным опасениям, смешивая их с неправдоподобными и необоснованными. Хуже того, конспирология может побуждать людей отказываться от медицинской помощи там, где она действительно спасает жизни. Я без ностальгии вспоминаю советскую власть, но она делала прививки и боролась с эпидемиями. Принимать эти прививки и поддерживать меры власти по сохранению здоровья людей не значило соглашаться с коммунистической идеологией. Точно так же, как в нынешнем Китае, поддерживать борьбу властей с эпидемией не значит поддерживать их же борьбу с христианством. Отвергать вакцины из-за того, что к их разработке и внедрению приложили руку люди с глубоко ложной идеологией, было бы ошибкой. Хуже того, грехом против заповеди «не убий». Если есть возможность спасти жизни людей, к ней нужно прибегнуть. Из того, что нарком Семашко был большевиком и сторонником евгеники, не следует, что все его меры по предотвращению эпидемий были злодейством. Я сам работаю в операционной системе Linux, но у большинства пользователей, в том числе большинства из тех, кто разгоняет по сети конспирологические теории, стоит Windows, разработанная корпорацией Билла Гейтса. Видимо, люди не считают это за великий грех. И правильно, мы не можем требовать, чтобы все наши поставщики товаров и услуг были богочестивы и боголюбивы. К медицинским услугам это тоже относится. Поэтому важно проявлять рассудительность и здравомыслие. Нет, в вакцинах нет и технически не может быть жидких чипов. Нет, у нас нет оснований считать Билла Гейтса сознательным сатанистом, который хочет всех убить. Но у нас есть основания считать, и это известно из открытых источников, что деньги Гейтса и Доброго клуба вообще идут на продвижение абортов и других практик, которые несовместимы с правой верой, нравственным законом и здравым смыслом. Мы можем и должны противиться лоббированию идеологии Доброго клуба в медиа или законодательстве. Но гротескно преувеличенные и необоснованные подозрения нам в этом только помешают.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Прослушайте наше объявление.
Добровольцы службы помощи милосердия доставят бесконтактным способом продукты, лекарства и другую помощь пострадавшим от эпидемии. По круглосуточному телефону +7 495 542 0000 можно оставить заявку на помощь. По большей части помощь направлена на людей старше 65 лет или тех, кто находится в группе риска. Им доставят продукты и предметы первой необходимости, а также окажут другую необходимую помощь. Все люди, которые попали в другую экстренную ситуацию из-за эпидемии коронавируса, также могут обратиться за помощью по горячей линии +7 495 542 0000.